«Один из ваших любимых жильцов?» — предположила Джен.
Влады улыбнулся. «Иногда он бывает тем еще придурком. Нетерпеливый юнец, вот он кто». После этого Джен оставалось либо идти в столовую, либо к себе, либо продолжить работу. И она продолжила работу. Пошла к причалу рядом с Флетайроном и отправилась на Пятую Южную, к Бачино-Вашингтон-Сквер, где, как она знала, Общество взаимопомощи Нижнего Манхэттена проводило свое ежемесячное собрание. Там обычно присутствовали многие управляющие и различные заинтересованные представители зданий и организаций, благодаря которым в Овне бурлила жизнь. Местом собрания служила большая терраса на крыше, которую для этого предоставлял Нью-Йоркский университет. Само заседание представляло собой нечто вроде коктейлей перед вечерними мероприятиями. Джен – человек известный, и поздороваться с ней подходили многие друзья и знакомые, хотя она уже давно здесь не бывала. Она держалась со всеми дружелюбно, но сама выискивала особых друзей, управляющих и специалистов по безопасности, которых она называла своими нерегулярными войсками Бачино. Это были Клиффорд Сэмпсон, старый друг ее отца из Вульворд Билдинг, Бао Ли из охранной спецгруппы в китайском квартале, Алехандро из ассоциации Бачино Джеймса Уокера. Всех их она хорошо знала, каждому могла бросить особый взгляд, чтобы те отошли с ней в сторонку и ответили на ее вопросы. Она быстро их опросила, встречались ли где-нибудь случаи саботажа, были ли незапрошенные предложения о выкупе коммунальных зданий, замечали ли они что-то необычное в своих работниках, может, кто-то внезапно исчез или влез в систему безопасности. «Да», — отвечали все. «Да-да, и еще раз да. Прямо у меня в подвале. Проверяют на герметичность. Камеры ничего не замечают. Вам нужно поговорить с Йоханом. Вам нужно поговорить с Луизой. Как ужасно циничны те, кто делает все эти вещи. Чертова джентрификация!» Примечание. Джентрификация – возрождение пришедших в упадок кварталов города посредством привлечения туда более состоятельных людей. «Чертовы мерзавцы просто хотят заполучить наше добро. А у нас тут новая Венеция, и им не терпится сюда влезть. Но мы будем держаться вместе и своего не отдадим. Так что пора и полиции Нью-Йорка показать, на чьей она стороне».
«Я знаю», — снова и снова повторяла Джен. «Я знаю, полиция Нью-Йорка на стороне города, и вы это знаете. Никому в полиции не нравятся эти аптаунские уроды. Аптаун — это аптаун, даунтаун — это даунтаун. Нужно соблюдать баланс. Закон превыше всего. Мне нужно, чтобы вы, нерегулярные войска Бачино, пошли в бой».
Она сказала все это группе старых друзей, которые знали ее по Мезроуз и Хобокену, старой гвардии, детям тяжелых лет, наступивших после того, как все разрушил второй толчок. Людям, которым платили едой и блокжерельями. Людям, которых с их зданиями связывали и деньги, и любовь. Они сидели в углу и были рады тому, что она собрала их вместе. Пили пиво и обменивались историями. На следующих заседаниях, как всегда, будут много спорить. Все будут жаловаться, кричать, требовать голосования по тому или иному вопросу. Безумный кавардак межприливной жизни, и в этом безумии они действовали как сплоченная команда. В Бачино-Вашингтон-Сквер проходило, наверное, порядка 20 подобных встреч, где они готовились к общим собраниям или просто выпускали пар среди тех, кому доверяли.
«Нам всем понадобятся нерегулярные войска Бачино», — сказала она им. «По этому делу у меня сейчас работает оперативная группа, а мое собственное здание, здание моих родителей, сейчас имеет те же проблемы, что и вы. Так что начинайте искать и дайте мне знать, если что-то выясните».
«Что искать?» — спросили они. «Есть наводки, какие-нибудь подсказки?»
«Узнайте, не всплывет ли где-то Morningside Realty», — предложила она. «Это через них предложили выкупить мед. Если у них еще есть подобные сделки, мне хотелось бы об этом знать. Это могло бы связать вместе все нити. А также Пинчер Пинкертон. Приглядите за ними, там сейчас проблемы».
Она пробыла на собрании еще какое-то время, но ее быстро одолела усталость. Не зря же эту организацию называли Овном. Здесь каждому полагалось высказаться, и это было правильно, но, черт возьми, сколько можно это продолжать? Джен понимала, почему Влада и Шарлот редко ходили сюда. Конец дня, руководство целой сырой зоной из зала заседаний, правила регламента Роберта или что угодно еще – это сущее мучение. Примечание. Правила регламента Роберта – книга Генри Мартина Роберта, которая считается самым популярным в США сводом правил регламента, используемых при проведении различных общественных собраний. Однако альтернатива была еще хуже. Поэтому они, упрямцы и любители поспорить, чинно и добросовестно продолжали собираться и что-то делать. Держались вместе или держались раздельно. Великая американская реализация. Как у Бена Франклина, заметил я недавно Франклин Гер. Когда собрание наконец закончилось, она встала. Ее окружили люди. Многих из них она не знала. Они были рады, что она здесь. Они ничем не отличались от подводных жителей, а ей было приятно проявлять свою силу и уделять этим людям внимание. Пусть даже перед этим она засыпала на стуле. Теперь они захотели с ней танцевать. «О, Боже!» – запротестовала она. Но они потащили ее за собой туда, где панк-пауэр-группа с кучей вокалистов исполняла героин Лурида в такой манере, будто это был национальный гимн, что здесь вполне могло оказаться правдой. Джен хотелось возразить, что воспеваемый наркотик скорее приводит к плавным движениям, чем к этому вкрадчивому стилю, в котором они двигались. Но что она могла об этом знать? Они заставили ее, и она поддалась. Танцевала с ними джиттербаг, пылко и увлеченно, прижимая крупных мужчин к стенам своим задом, не обращая внимания на своих ищеек. Если раскрепостить душу, то можно зажечь танцпол. А им только это и было нужно. Потом кто-то отвез ее домой на гондоле, и она уснула в ту же секунду, как коснулась головой подушки. Все, как ей нравилось. Лорка находился на Уолл-стрит в черный вторник 1929-го и видел, как многие финансисты кончали с собой, выпрыгивая из окон небоскребов. Один чуть не упал прямо на него. Позднее он сказал, что было легко представить, как Нижний Манхэттен разрушается ураганами из золота. В Берта Савоя попала молния после того, как, гуляя по дощатому настилу в Кони-Айленде, он огрызнулся на грозу. «Довольно с вас, мисс Бог!» — произнес он за миг до удара. Генри Форд боялся, что при строительстве фундамента Empire State Building было извлечено столько грунта, что это подействует разрушительно, изменив вращение Земли. Он не был большим гением. Джеймс Ховард Кунстлер о Манхэттене. Физически неприглядное скопление бесконечно повторяющихся типологий и раздутых инженерных штучек с небольшой историей и сомнительным будущим. Ж. Франклин. «Да чтоб ее! Черт, черт, черт! Так нечестно, неправильно! Она мне наврала. Или я себя в этом убедил. Она сказала, что работала трейдером в хедж-фонде, то есть мы занимались одной и той же работой, имели одни и те же интересы, общие цели и заботы, и я на это клюнул, влюбился по уши. И не только потому, что она была симпатичная, хоть это была действительно правда. Также из-за ее манеры держаться и говорить, из-за интересов, которые мы с ней в самом деле разделяли. О нас нельзя сказать. Они делили интересы и делили постель, вернее, кабину лодки, и первая приводила ко второму. Нет, у нас было не так. Да, я был влюблен, чтоб меня каким, я был дураком! Но я все равно хотел ее. Шутка в том, что работать на хедж-фонд значит зарабатывать, невзирая ни на движение рынка, ни на что вообще. Бог назначит судный день, а вы должны быть застрахованы. И да, вы должны доверять Богу, но при любом менее апокалиптическом раскладе вы застрахованы и можете заработать или, по крайней мере, потерять меньше, чем остальные игроки, что, в принципе, одно и то же, ведь вся суть в отличительном преимуществе. Если теряют все, а вы меньше других, то вы выигрываете. Это и есть хеджирование, этим и занимаются хедж-фонды. Джоджо работала на один из крупнейших хедж-фондов Нью-Йорка. Я работал на крупный хедж-фонд. Мы были идеальной парой в Блэк-Шоулзовском раю.